Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. Сегодня у нас особенный гость Ольга Петерсон, депутат Гамбургского Ландтага. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для наших русских слушателей Ландтаг – это вот что? Как это можно перевести?
Ну, это можно перевести областной парламент.
Ну, то есть вы областной
федеральная
депутат.
Федеральная земля, да. У нас каждая федеральная земля в Германии имеет свой парламент на месте, и вот в нем я являюсь депутатом.
Ну что, коль уж мы о политике, давайте выйдем на высокий уровень. Значит, в Берлине подчеркивают, что власти Германии не признают законными выборы президента России. МИД Германии будет называть Владимира Путина не президент, а просто по фамилии Путин. Объясните, пожалуйста, вот для чего немцам это нужно? Ведь очевидно совершенно, что победа, она была.
Ну, я могу здесь говорить исключительно от своего имени, не от имени своей партии, не от имени Германии и всех немцев, а именно от своего имени. И я думаю, что произошло то, чего боялось немецкое правительство больше всего. Это что господин Путин не просто выиграет президентские выборы, да, и таки снова их подтвердится в этом статусе, но и выиграет с таким отрывом.
Да, 87%, более 87% даже.
Это плюс к этому. Участие в выборах было такое колоссальное, которое в Германии, по-моему, еще ни разу не наблюдалось со времен Третьего Рейха. И поэтому я думаю, что это именно тот факт, которого они боялись.
Так.
Они боялись, что русский народ сплоченно встанет опять позади своего президента и поддержит его, и, так сказать, на переправе не станет ничего менять. Это произошло, и, конечно же, они на это рассчитывали. Вернее, побаивались. А? И поэтому я думаю, что сейчас вот эта вот реакция на первый момент вообще ничего не делать. Не признавать, я думаю, что и не слишком провоцировать, потому что на данный момент СМИ очень много сообщают, но конкретики никакой нет. Они не могут доказать, что где-то было что-то насильственно произведено в рамках выборов, что кого-то заставляли голосовать. Поэтому они придерживаются того, что они пока просто не признают.
Но это серьезный шаг, вам не кажется? Непризнание выборов имеет определенные последствия. Если я не признаю там выборы, например, в вашей семье, значит, я могу отзывать, например, дипломатов, разрушать дипломатические отношения, вообще выводить траекторию не пойми куда. Они к этому, что ли, ведут?
Юридический хвост, о котором вы сейчас упомянули, он колоссален. И если эти выборы и в дальнейшем не признают легитимными и не признают президента Владимира Владимировича Путина президентом, то, конечно же, это имеет колоссальные последствия. Это начинается именно с высылания дипломатов, чем Германия уже успешно занимается последние пару месяцев. Мы все прекрасно знаем о том, что несколько консульств было закрыто в конце 2023 года. Прекрасные люди, которые помогали на местах русскоязычной диаспоре, были высланы из Германии. И я думаю, что, может быть, где-то есть надежда, что и посольство удастся закрыть.
Вы находитесь сейчас в Москве. Расскажите, для чего вы сюда приехали?
В Москву я приехала по личным причинам. И запланировано это было уже давно, это было запланировано еще в конце прошлого года. И уже когда, так сказать, у меня были билеты на руках, уже был отель забронирован, меня спросили, не хочу ли я поучаствовать наблюдателем.
На выборах в России?
На выборах Российской Федерации. На что я ответила, если именно в этот момент я так и так нахожусь на территории Москвы, то сам Бог велел лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, так как я не хочу полагаться только на то, что будут немецкие масс-медиа мне преподносить, потому что я знаю, что там неквалифицированная и недостоверная информация.
Хорошо, а у вас был разговор с коллегами или с друзьями? Вот они вам пишут: Ольга, нам тут Deutsche Welle сообщает, всех под автоматами гнали голосовать, вбросы, фальсификации. Ольга, что ты видела? Вот были у вас такие разговоры?
Конечно, были, они продолжаются. Очень многие коллеги из Германии пишут, звонят, переживают, почему я не выхожу на связь местами. Ну, если я нахожусь в таком месте, как сейчас, то я, конечно, на связь не выхожу.
Конечно.
Да, но коллеги, конечно, очень переживают, если меня там 2-3 часа нет на связи, все, значит, меня арестовали и забрали там.
Задушили буквально.
Да, буквально. Но это все, конечно, юмор, да. Серьезно, конечно, коллеги спрашивают. И в Германии нам это преподносилось, что выборы на территории Российской Федерации будут проходить следующим образом. Будут привозиться автобусы с огромным количеством людей. Под дулом автомата люди будут гуськом выходить. Сзади стоит строгий наблюдатель в руках с традиционным русским инструментом, не балалайкой, калашниковым.
Да, второй, вот. Да.
Да, и строго смотрит, чтобы крестик был поставлен правильно. Только после этого эти бюллетени будут стопочками опускаться в урну, и вот так вот будут примерно проходить выборы в России. Конечно же, картина, которую мы увидели, была абсолютно другая. Мало того, что я не увидела там ни одного автобуса, вооруженные люди, которые там были, стояли на улице, и они только гарантировали безопасность избирателей и сотрудников на участках.
Это были полицейские или Росгвардии, или те, что я видела на участках?
Скажу, как было, были все. Даже ДПС присутствовала, но они, конечно, присутствовали именно для того, чтобы освобождать территорию перед участками. Угу. Да, потому что многие машины останавливались. Если останавливались машины, чтобы выпустить бабульку, то ДПС, конечно, скажем так, относилась к этому толерантно. Но если кто-то решил остановиться перед въездом, чтобы быстренько проголосовать, то, конечно же, ДПС их пыталась освободить проезд. И мы видели, как я уже повторюсь, мы видели, конечно же, сотрудников всех этих организаций, но они были снаружи, и они гарантировали просто безопасность избирателей, которые приходят на избирательные участки. Сами избиратели, меня удивила их открытость, меня удивила их готовность не просто рассказать и показать. Вплоть до того, люди готовы были позировать со своими бюллетенями, на которых они уже проголосовали, на наши камеры. Они сказали: я добровольно здесь, вот мой ребенок, сфотографируйте меня, я ничего не боюсь. Это, конечно, не просто нас удивило, потому что я сужу по Германии, и я понимаю, что в Германии, если ты голосуешь неправильно, то то, что произойдет потом с тобой, может иметь для тебя огромные последствия и финансовые, и материальные, и моральные. Потому что это санкционируется у нас.
А как немецкие власти выясняют, какой гражданин за что, за кого голосовал? Тайное голосование – это же общепризнанная демократическая норма.
В России-то ведь тоже тайное голосование.
Но люди просто добровольно показывали.
Да, люди добровольно показывают. У нас этого никто не делает, потому что у нас нету такого колоссального отрыва одного депутата или одного кандидата, как это произошло сейчас в России. И нельзя забывать, что даже коллег СПД, например, вот был случай, когда коллегу из СПД убили.
У нас СПД – это?
Социальный демократ.
Угу. Ну, просто поясняйте, у нас все украиноведы, но по Германии у нас пока мало специалистов.
Советую вам завести таких.
Мы в процессе уже наращиваем, судя по заявлениям. Но смотрите, мы привыкли в Москве, в России, журналистское сообщество, сообщество политологов, экспертов, считать, что все-таки Германия в политическом плане движется в фарватере Соединенных Штатов. Поэтому, когда немецкое правительство стало заявлять, что они не признают выборы в России, как бы ожидалось, что Вашингтон поддержит эту историю в том или ином виде. Но нет. Сегодня выясняется, что госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен заблокировал резолюцию стран Большой Семерки о непризнании выборов в России. Mm-hmm. И получается, немцы в одну дуду, американцы в другую. Или как?
Ну, я думаю, что не совсем так, с моей точки зрения. Потому что все-таки в Америке сейчас выборы. И они немножечко должны балансировать. Я думаю, что они просто-напросто не хотят придерживаться какой-то радикальной линии. И поэтому они оставляют себе все ходы вперед-назад. Они также могут в любой момент опять эту блокаду снять и продвинуть этот проект. Почему нет? Они могут в любой момент поддержать тот или иной проект. Я думаю, на данный момент у них просто из побуждений того, что вот сейчас выборы, и нам нужно придерживаться какого-то нейтралитета или попытаться нажить себе не только врагов, но и друзей, я думаю, что они немножечко лаврируют просто в этом моменте. Германия, спорный вопрос, суверенное ли государство Германия, да или нет, но я думаю, что никто над депутатами или над министрами Германии не стоит с плеткой и гоняет их. В конце концов, эти решения они принимают сами. Конечно же, исходя из каких-то побуждений. Кто помог им прийти к власти или кто поддержал их. Да? Но я считаю, что не нужно чересчур защищать немецких политиков тем, что они под гнетом американцев что-то делают. Я думаю, они в конце концов делают они это сами.
Как вы отвечаете на вопрос, Германия суверенная или нет?
Это очень трудный вопрос.
Понимаю.
Если посмотреть на последние 2 года, то я могу сказать с уверенностью для себя, что Германия ни одного решения не приняла в пользу своего государства. И здесь задается логический вопрос. Почему? Если Шольц, Бербок, Хабек, представители немецкого населения, представители своего государства, то должны решения принимать в соответствии с той клятвой, которую они дали. Это в Германии, да, zum Wohle des deutschen Volkes, так сказать, во благо немецкого населения. Но вот я решений во благо нашего населения не вижу. И, конечно же, задаюсь вопросом, почему.
Какой ответ у вас?
Вот его нет.
Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем разбирать, что там происходит в Германии. Действительно, суверенная Германия страна или нет, это вопрос такой риторический. Наверное, каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. Но по поводу немецкой элиты, власти и немецкого народа. Я хочу вот завершая тему как бы выборов в России, понять одну простую вещь. А сами немцы, во-первых, им правда было интересно, как идет голосование в России, первый момент. И второй, вот вы же снимали каких-то людей в России, избирателей, вы же снимали для того, чтобы, я так понимаю, в том числе показывать немецкому сегменту интернета. Как вы считаете, кто-то откроет для себя что-то новое? В том плане, что тут не было никакого дула автомата, принуждений и прочего.
Ну, это одна из причин, по которой я все-таки согласилась быть наблюдателем. Я сказала, что, ребят, давайте, вот я на месте, и я могу посмотреть. И я могу вам потом рассказать и показать. Конечно же, по крайней мере, вот мое окружение, да, оно, если даже и сомневалось до этого в легитимности происходящего в России, то, конечно, сейчас получило подтверждение через меня. Но в большинстве своем немцы такой народ, у которого подход к делу может быть странноватый. Но в основном немцы имеют свое сложившееся мнение, которое им преподносится через СМИ, и их мало интересуют факты.
Смотрите, я просто иногда смотрю немецкую прессу, обращаю внимание, что там иноагента-экстремиста, признанного в России, Ходорковского, немецкая пресса вот транслирует. И вот, например, по выборам он вышел, стал комментировать. На самом деле это были не избиратели, а те, кто принимал участие там, в нашей протестной акции. «Приди молча, постой на избирательном участке». Такие, конечно, тоже были на разных избирательных участках. Но по факту мы видим, что их меньшинство. Мы видим, как немецкая пресса цитирует там Шульман, тоже признанную иноагентом. Вот хочется понять, эти персонажи у немецкого народа вызывают доверие?
Вот это вот диссонанс, который складывается у очень многих, даже и немцев. Возьмем даже того же Навального, царство ему небесное, конечно.
Да, но признан при жизни иноагентом и экстремистом, должна проговорить.
Когда Его Германия поддержала после якобы первой попытки, когда его в самолете якобы отравили. Угу. Ну, во-первых, я могу сказать, что Омск – это моя родина, я там родилась. Я позвонила своим родственникам в Омск. У нас это был такой хайп в прессе, что вот Навального Путин лично, я так понимаю, лично пытался отравить в самолете. Видать, добавил ему новичок в чай. Вот. И, значит, ну, я думаю, так у меня аж прямая линия на Омск. Я сейчас с Омском свяжусь и узнаю, что там происходит. Я звоню в Омск, спрашиваю своих родственников. У вас там Навальный якобы в клинике. Что там случилось? 10-секундная тишина и встречный вопрос. А кто такой Навальный?
Серьезно?
Да, потому что в глубинке в Сибири это мало кого интересовало. В Германии, по идее, так же. Простой народ не интересовался этим. Но пресса это настолько все раздуло, настолько это все раскрыло, так сказать, каждому немцу, как обращаются с оппозицией якобы в России, открыла глаза. Но когда я потом все-таки начала интересоваться именно в деталях, кто такой Навальный, не просто там, что вот он где-то баллотировался, то я увидела несколько его рекламных роликов, в котором, ну, я могу сказать, слышались нацистские нотки.
Да.
Что, по идее, в Германии должно быть реально красной линией для поддержки. Ввиду нашей истории немецкой, немцы очень, скажем так, трепетно относятся ко всему тому, что как-то может их приписать в сторону нацизма. Да, они стараются дистанцироваться от всего. И вот приходит Навальный, о котором я без всякого зазрения слышала нотки нацизма, но почему-то Германия решила его поддержать. Я надеюсь, что они это на тот момент сделали просто как поддержка человека, а не поддержка его линии, потому что это было бы, конечно же, даже у нас незаконно.
Да, но смотрите, тут интересный разворот. Алексея Навального, признанного при жизни иноагентом и экстремистом в России, действительно немецкая власть поддерживала. Тогда еще Меркель была канцлером, и более того, он потом проходил лечение в немецкой клинике, и, возможно, не знаю, там какие-то у него были переговоры, пока он лечился, не знаю, предполагаю, это мое допущение. И вроде у немецкой власти с этим проблем не было. Но как только речь идет про партию «Альтернатива для Германии», например, тут у немецкой власти падает забрало, они начинают тыкать пальцами, кричать, вот, посмотрите, нацисты, ужас какой, Адольф Гитлер, по сути, воплотился в этой партии. Вот как эта биполярка вообще существует?
Хочется еще немножко вернуться вот в эту тему «Полдень против Путина». Еще будучи на территории Германии, ко мне обращалось очень много представителей русскоязычной диаспоры, так как я, скажем, в этих кругах мои контакты известны, люди обращались ко мне. Оля, как мы можем проголосовать? Потому что консульство в наших регионах закрыли. Я говорю, ребята, легко и просто. Я обратилась в посольство. Огромное спасибо ребятам из посольства. Они быстренько, оперативненько среагировали, выслали все координаты, где, когда можно проголосовать. Эти координаты я распространяла потом, когда меня спрашивали, где можно проголосовать на территории Германии. Первые сообщения мне пришли местного времени из Берлина, по-моему, в 6:30. Оль, мы на месте, тут уже очередь. Поэтому, когда сейчас мне показывают эту длинную очередь, которая была вокруг посольства, там чуть ли не до самых Бранденбургских ворот, да, это я просто знаю масштабы, и я понимаю, сколько там было человек. Когда мне потом говорят, что вот это была акция «Полдень против Путина», мне становится очень смешно, потому что я знаю, как эта очередь там стояла, сколько они там стояли, я знаю, для чего они там стояли. Я знаю, за кого они проголосовали.
Это их дело, кстати. За кого бы они не голосовали,
да, но я знаю, что они пришли. Стояли не в рамках этой акции. Я не исключаю, что небольшое число людей пришло в рамках этой акции. Я не оспариваю этот факт. Они там были. Но я знаю, как очередь на это реагировала. И только при помощи полиции, скажем, удавалось всегда сохранить там спокойствие. Потому что приезжали люди и в знак протеста возле Юлии Навальной включали на полную громкость из машины гимн Российской Федерации. Но эти знаки протеста против Юлии Навальной не показываются почему-то в немецких СМИ. Но они тоже имели место быть. Конечно же, имели место быть, к сожалению, некрасивые факты оскорбления Юлии Навальной в очереди.
Это не очень хорошо.
Это не очень хорошо. И я тоже так же всегда призываю, пожалуйста, ведите себя культурно, адекватно. Да? Любой знак протеста, он всегда должен быть в рамках законодательства. Тогда он приветствуется. Да? Ну и, конечно же, нельзя опускаться до оскорблений.
С этим категорически согласна, но все-таки давайте вернемся вот к этой биполярке немецкой. То есть Алексей Навальный действительно стоял на правых взглядах, на ультраправых взглядах. В России мы тоже это вспоминали, и, в общем, интернет все помнит до сих пор. Но его в Германии любили, поддерживали, когда речь идет про АДГ, немецкую партию, да. Тут же начинаются крики-виски. Да. Вот как?
А вот так.
Хороший ответ.
А вот так. Потому что в Германии не важно, по идее, что говорится, важно, кто это говорит. И как, чем больше АДГ стало расти в процентуальном эквиваленте, тем больше стали на нас, конечно, обрушаться вот эти вот, вот этот шквал негатива, вот шквал вот этого вот именно предъявления нацизма. Как я уже до этого говорила, повторюсь, нацизм – это такая вот красная черта в Германии. Угу. Каждый, кто ступил за нее, практически сам себя как бы ликвидировал с любого политического или социального, скажем, паркета.
Да, но в АДГ все-таки были, точно были персонажи действительно таких взглядов, ультраправых.
Вы знаете, эти персонажи ультраправых взглядов, они, к сожалению, есть в любой партии. И у зеленых. Очень хороший пример, когда я только в начальной стадии, когда я стала депутатом, я какое-то слово якобы выговорила неправильно на немецком языке. Депутат партии зеленых не побрезговал подойти к микрофону и сказать: госпожа Петерсен, научитесь сперва хорошо говорить на немецком языке, а потом лезьте в немецкую политику.
Хм.
Если бы это сказал человек из наших рядов, то его бы сразу же обозвали бы расистом, нацистом и выкинули бы с парламента. Но так как это был депутат партии «Зеленых», ему даже замечания за это не сделали, за то, что он оскорбил, так сказать, меня тем, что он якобы считает, что я недостаточно хорошо знаю немецкий язык.
Не думал, что я когда-нибудь эту цитату буду приводить. По-моему, она принадлежит Герингу. Когда в какой-то момент к нему стали подходить и говорить, что в его окружении там есть евреи, он сказал знаменитую фразу: «Здесь я решаю, кто еврей, а кто нет». Переносясь в наши дни, я так понимаю, что в Германии правящая партия решает, кто нацистствующий, а кто не нацистствующий. Если там человек им для чего-то нужен, что бы он ни говорил, ему зеленый свет.
Все правильно, да. Я, конечно, не буду никого цитировать из тех времен. Это у нас все-таки статья уголовная.
Историческая цитата, извините.
Историческая цитата, все правильно, но у нас это все-таки уголовная статья, поэтому я воздержусь, но вы абсолютно правы. Не важно, что говорится, важно, кто это говорит. И если этот человек, скажем так, не дружественно относится к нынешней власти, то он сразу же, его сразу же пытаются ликвидировать любым путем. Будь то обозвать нацистом, будь то обозвать расистом или еще что-то. Очень хороший пример. У нас в Германии социальные демократы, депутат из их фракции как-то пожаловался, что он очень сожалеет о том, что в его фракции только каждый десятый депутат выходит из какой-то другой страны. Ну, то бишь, имеет какую-то миграционную историю, скажем, в своем пледолье. И когда я в своей речи предложила ему присоединиться к нашей фракции, потому что если в СПД, в социальных демократах, каждый десятый депутат выходит с другой страны, то у нас каждый третий.
Серьезно?
Но несмотря на это, нам все равно предъявляют расизм. И новая идея, якобы наша партия хочет опять депортировать всех выходцев из других стран обратно в их страны.
А вы не хотите?
Вы знаете, я скажу честно, я всей душой люблю Россию, как и многие другие страны. Но создавать политику, в которой я буду вынуждена покинуть Германию, мне все-таки не хочется.
Давайте сделаем паузу и продолжим.
Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня...
Собачник зверский в отношении кота звучит особенно актуально.
А вот если ты бы своего кота отдал кому-нибудь знакомому, мне, например, да?
Ну да, тебе бы я кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Давайте от темы, кто там, извините, ультраправый, кто нацист, кто не нацист, мы аккуратно переместимся в понятную зону, зону проведения специальной военной операции на Украине. И тут я пытаюсь понять логику Шольца, искренне пытаюсь понять. С одной стороны, складывается впечатление, что он пытается отойти от этого конфликта. Например, вот он уперся, он не хочет поставлять Таурусы. С другой стороны, мы видим, что Шольц предлагает, значит, искать деньги, чтобы находить возможность помогать Украине с этими самыми снарядами. Шольц зачем-то направляет контингент в Литву из немецких солдат, офицеров и прочих. У Шольца сейчас странное какое-то вальсирование с Польшей. Чего в итоге хочет Шольц? Мира или эскалации?
Я очень надеюсь, что мира. Я не знаю, насколько это в России освещалось, но Шольц идет свидетелем, когда он еще был в Гамбурге бюргермастером, он идет свидетелем по уголовному делу. Банк, Гамбургский банк не уплатил несколько миллионов налогов, кумекс-афера, я не знаю, насколько это здесь известно, но не буду сейчас даже углубляться в эти детали, он идет там свидетелем.
Так.
И относительно недавно, уже будучи бундесканцлером, его вызывали в Гамбург свидетелем по этому уголовному делу. Несколько сот миллионов пропало, а он идет свидетелем. В легкой панике наши сотрудники каждый день спрашивали: Оля, что происходит? Будет ли у нас завтра еще бундесканцлер или его снимут? И это, так сказать, анекдот, история из нашей жизни. Я сказала: ребята, не беспокойтесь. Что-то Шольц должен сделать или сказать, а он этого не делает. Давайте подождем вот 48 часов. Если он в течение 48 часов что-нибудь объявит такое вот радикально новое, о чем мы еще не слышали, то он остается бундесканцлером.
Так.
А если нет, то, скорее всего, он не будет больше 2 недель бундесканцлером. Через 24 часа Шольц согласился отправить танки на Украину.
Те самые леопарды.
Те самые леопарды.
То есть над ним висит вот этот призрак того, что его могут посадить.
Я не знаю, какой признак над ним висит, но каждый раз, когда на него увеличивается давление извне, да, то почему-то он начинает соглашаться.
Но с Таурусами пока не согласился, хотя давит.
Вот сейчас ждем следующего рычага давления. И если он его выстоит и не сломится, то я надеюсь, что ситуация останется такая, какая она есть, без поставок Таурусов. Что он останется, так сказать, при своем мнении и не согласится.
В России обсуждалась история, что некая там папка с компроматом на того же Шольца, которую там кто-то использует против него. Давайте просто поразмышляем, а какой еще может быть компромат на Шольца, чтобы он прогнулся, например, на поставку ракет «Таурус», при том, что он говорил разумные вещи. Я не хочу, чтобы Германия была в прямом конфликте с русскими. Мне это не надо.
В этот момент он высказывает мнение немецкого народа. Признаюсь, немецкий народ абсолютно в большинстве своем не желает войны ни на собственной территории, и уж тем более не с Российской Федерацией. Несмотря на, может быть, обиду единиц, в общих числах немецкий народ рад, что конфликт с Россией был исчерпан в 1945 году, и что на данный момент они живут в мирном государстве.
Ну, мирное это мы еще обсудим, мирное ли это государство.
Над их головами мирное небо, по крайней мере, и это они хотят сохранить любой ценой. И я очень надеюсь, что немецкий народ даст понять и Шольцу, и Бербок, и всем остальным в кабинете министров, что они не хотят войны.
Но при этом вы тоже допускаете, что на него могут надавить?
Я допускаю, что на него не только могут надавить, что на него, скорее всего, и попытаются надавить. Просто вопрос, чем?
Вот давайте поразмышляем, какой еще может быть компромат? Что можно такое выдать на Шольца, что он, испугавшись, скажет: все, поставляем Таурусы?
Ну, сейчас мы находимся, так сказать, в зоне спекуляций. А я спекулировать не люблю.
Меня удивило, что даже Великобритания, кто, по мнению отдельных политологов России, я, кстати, согласна с этим мнением, вместе с Францией пытаются добить уже Германию вдвоем, экономику, промышленность, все, что могут, то и добивают, что даже Британия сейчас на Шольца не давит, а предлагает разные схемы. Например, круговорот ракет в Европе, что Таурусы поставляются в Великобританию, штормы Шэдоу там, видимо, уходят на Украину и так далее. То есть пытаются как-то торговаться все-таки.
Мне кажется, что Германии не нужна Франция, не нужна Англия, чтобы, так сказать, разрушить собственную страну и собственную экономику. У нас это у Бербок шикарно получается.
Кстати, по поводу Анны-Лены Бербок. Меня очень удивляет, что в последнее время она делает комментарии, вежливо говоря, не связанные с повесткой МИДа. Она комментирует ракеты Тауруса, кстати говоря. Она комментирует какую-то внутриполитическую повестку. Есть мнение, что она готовится заявить о себе как о будущем канцлере Германии. Вы согласны с этим мнением?
Так она же уже заявляла о себе на прошлых выборах как о будущем канцлере Германии.
Да, ну как бы все думали, что она поняла в тот цикл, что это, наверное, не ее история. Но, похоже, она идет на второй круг.
Ну, когда на прошлых выборах, или, вернее, в предвыборной кампании, зеленые стояли местами не очень хорошо, не на очень хороших позициях по опросам, многие наши коллеги немножечко, так сказать, расслабились и сказали, что нет, зеленые вряд ли придут к власти. Скорее всего, опять будет такая смесь ЦДУ-СПД или СПД-ЦДУ, как-нибудь вот так, да, кто из них больше наберет. Но, наблюдая за предвыборной кампанией, я тогда уже была уверена, что обязательно будут зеленые у власти. И как только они преодолеют 5-процентный барьер, они придут к власти. Они войдут в коалицию. Это было видно по всем подготовкам. И я думаю, что на данный момент готовится та же самая история. Зеленым нужно набрать 5-процентный барьер, и фрау Бербок обязательно где-нибудь будет сидеть. Будет ли она сидеть в кресле бундесканцлера или в другом, я думаю, неважно.
Но важно, если она станет канцлером.
Паркет, который, скажем, готовится зеленым, именно партии зеленым. Ну, посмотрим на последние месяца. Господин Шольц, летая по миру, взял с собой своего заместителя Хабека.
Так.
Этого не было в истории Германии. Представитель Германии, да, он всегда летал один. Он не брал с собой своего заместителя. Это уже говорит о том, что появляется какая-то новая, не хочу сказать мода, но пытаются этаблировать, что глава государства может быть и кандидатом партии, которая не набрала первое место.
Как потому думаете, что получится у него это?
Ну, я думаю, что попытаться, они попробуют.
Это похоже на правду.
Да.
Примут или не примут, интересный момент. Хотя, мне кажется, выбирая между Бербок и вот его замом, наверное, его зам лучше будет, или вы не согласны?
Ну, вы знаете, вы сейчас предлагаете, так сказать, выбирать между чумой и холерой.
Пока так.
Это, да, это вот выбор, который видится так немецкому народу. Потому что если посмотреть, кто голосует в основном за зеленых, это 16-летняя молодежь.
Логично.
Они еще не знают, что такое зарабатывать деньги самим. Они не знают еще, что такое, так сказать, выстраивать экономические отношения, какие-то билатеральные отношения с другим государством. Они выросли в школьной идеологии, которая в большинстве своем вот эко-лево-зеленая смесь такая. И, конечно же, они выбирают партию зеленых. Они периодически выставляют там какого-нибудь там как такого Грета Тунберг, это у них потом такой идол, практически приравнивается к Богу. Вот эта эко-культура, это что-то вот замещает религию. Да? Это то, что любит молодежь. Они собираются на какие-то демонстрации, на демонстрации вот против дизеля. Их туда привозят родители на SUV, на больших машинах. Они ходят там с новыми айфонами. И они демонстрируют за там, сохранение экологии, что по себе это неплохо, но они не понимают, что вот этот SUV, на котором, джип, на котором их привезли, iPhone, это все ликвидируется, как только они то, что они требуют, да, воплотят в жизнь.
Верно. Плюс еще говорят про некий зеленый фашизм. Опять же, в России так интерпретируют отдельные какие-то моменты, которые зеленые высказывают или даже делают. Вы согласны вот с таким определением зеленый фашизм?
Да, это мое любимое название, когда я говорю, что это экофашизм.
Ну да, да? Или так.
Да. Ну, это радикальность. Это радикальность этого движения. Они не принимают ничего другого. Любой радикализм вот в такой форме, как он практикуется у зеленых, он нездоровый. Да? Любое направление, если оно принимает вот эту вот авторитарность, приклеиваться к асфальту, да, рисковать жизнями людей, потому что скорая не может, например, проехать. И они открыто заявляют, что они к этому готовы. Они даже на это рассчитывают в надежде, что это даст им еще больший резонанс для их, так сказать, идей, для их идеологии. И если вот таким тоталитарным методом пытаться дать о себе знать, ну, то это минимум фашизм.
Сделаем паузу и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем в том числе разбираться, что происходит внутри Германии. Зелеными более-менее разобрались. Если смотреть такую большую аналитику, даже издание «Политика» нет-нет, да напишет, что Европа начинает дрейфовать в сторону правых. Чем больше растут социально-экономические проблемы, из-за Путина, конечно, добавляет издание «Политика», из-за России и вот это вот все, тем больше правые набирают обороты. Они приводят пример Францию, где протест фермеров поддержали правые движения, и, конечно, они приводят в пример Германию, говорят, о, посмотрите, вот АДГ уже наступает на пятки, не сегодня, а завтра, они, значит, скинут свои нацистские лозунги над Германией. Вот действительно АДГ чувствует, что правые получают, скажем так, дорогу в жизнь, в политическую жизнь.
Сейчас, на данный момент, я думаю, что самая лучшая предвыборная кампания для АДГ, которая делается в масс-медиа, вернее, на территории Германии, ее делают зеленые СПД и ФДП своими решениями против немецкого народа, против немецкого населения. Они рушат экономику страны, они отбирают у людей культуру, они отбирают у людей даже семью. Смешные какие-то вот, например, слово «мама» и «папа». В Германии это уже считается не то, что устаревшим, это оскорбляет чувство однополых браков. Поэтому решили называть родитель номер один и родитель номер два. Ну вот казус. И здесь начались проблемы. Потому что родитель номер два говорит, почему это он родитель номер один, а я номер два? Я что, хуже?
О, Боже.
И вот эта вот спираль запускается, да? Единственные, которые этому противостоят, и говорят, ребят, давайте пойдем на крайние меры и начнем опять наших родителей называть мама и папа. Семья состоит из мамы, папы, бабушки, дедушки и остальных родственников. И у всех, слава богу, есть свои названия.
А почему немцы тогда все вот это терпят? Потому что мы видели только протест фермеров, но в целом немецкое общество не протестовала, ни против повышения цен на электроэнергию, на газ. Никто особо не бегал и не кричал, почему нам подорвали северные потоки. Мы могли быть газовым хабом, вместо этого у нас непонятные перспективы.
Правильно. В большинстве своем немцы сидят по домам, потому что немцы не народ революции, это не французы. Ленин как-то сказал, что если немцы захотят штурмовать вокзал, они сперва купят билеты. У них это правильная педантичность. Немцы не революционный народ, их очень трудно поднять на это. Про цены на газ я была относительно недавно в Венгрии. И общаясь с венгерскими коллегами, они с полной гордостью, с полным чувством гордости мне показали список. Говорят, вот посмотрите, говорит, Ольга, видите, вот по ценам для потребителей на электроснабжение мы стоим на первом месте. У нас самые низкие цены на электроснабжение в Европе. Возьмите этот список, переверните его, и на первом месте будем мы. Потому что у нас самые дорогие цены на электроснабжение по всему миру. Мы экономим где только можем. Нам просто повезло, что две последние зимы были теплыми. Если бы они были бы такими холодными, как бывали, скажем, вот за последние десятилетия, то скажу как есть, скорее всего, Германия бы остановилась. Нам
мы
бы просто
понимаем,
не хватило.
Что следующая зима может быть не такой ласковой, ты же не угадаешь.
К сожалению, не угадаешь, поэтому остается только молиться.
Хорошо, а где же тогда борьба АДГ? Молиться я понимаю.
Но... Немецкому народу. А АДГ сплоченно дальше пытается продвинуть свои проекты. В рамках предвыборной кампании у нас уже составляются очень хорошие проекты. Мы можем завтра включить одну из труб Северного потока, которая выжила. Разрушено было три.
Да.
Немецкое население знает, что есть одна функциональная труба. Немецкий народ хочет, чтобы она была подключена, но не требует. И я очень надеюсь, что в рамках АДГ нам удастся убедить народ потребовать подключения этой трубы.
А как далеко АДГ готовы зайти в борьбе за политическую власть?
В рамках законодательства. Мы готовы использовать любую возможность.
Да, но из того, что мы с вами обсудили вот до этого, складывается впечатление, что Германия на пороге очень неприятных для самой себя событий. И не стоит ли вопрос о спасении вообще Германии?
Вы правильно сказали, это уже спасение Германии. Это уже не ремонт каких-то единичных, скажем так, потрескиваний или каких-то надрывов в экономике. Это уже полное спасение. Потому что на данный момент, если мы посмотрим, сколько фирм уже покинули территорию Германии, потому что просто-напросто нерентабельно у нас больше работать. Но проблема в том, что даже если немецкий народ это понимает, немцы очень хорошие люди, но они немножко наивные. Они думают, что правительство хочет только самое лучшее для них. Неважно, какое у них правительство. Они ему вот слепо доверяют. Они выросли вот в этом теплом вакууме того, что экономика росла, того, что жизнь становилась ежедневно только лучше, того, что они жили в безопасности. И они еще пока не готовы проститься с тем, что вот они нажили за последние десятилетия. И они понимают, что то, что у них находится под ногами, это просто-напросто горящий дом. Выбрать новую партию, выбрать новую власть, полностью новую. Вот здесь народ немножко побаивается. И поэтому они меняют актеров СПД, ЦДУ, практически они их постоянно туда-сюда меняют.
Ну, значит, АДГ всегда будет на обочине, если не начнут действовать более активно.
Мы действуем в рамках законодательства настолько активно, сколько нам это позволит.
Но вы в том коридоре, который вам предложили. Вы играете с казино, понимая, что казино всегда выиграет.
Мы не можем перейти в рамки незаконности, да, чтобы прийти к власти.
Почему? Вот, кстати, я в России, вот тут я уже в России задавалась вопросом. Я не верю в демократию, которая рождается на улице, чушь полная. Но я верю, что если улицу проплатить, она может много чего поменять. И пример Николы Пашиняна всем нам, что называется, в окно. Немецкие промышленники, которые понесли наибольшие убытки из-за вот этой политики, которая тянется последние уже лет 10, с 2014 года, закрытые предприятия и прочее-прочее. Но неужели они не могут скинуться остатками евро и проплатить эту самую улицу Германии на благо этой самой Германии?
Улицу Германии проплатить очень тяжело. Немцы народ не покупной и не революционный. Об этом мы уже говорили. Плюс, нельзя забывать, что даже тот факт, что уже всем понятно, что государство банкротится, да, предприятие банкротится. Но Хабек в прессе это объясняет легко и просто. Эти фирмы не обанкротились, они просто перестали производить. И немецкий народ настолько уже находится в таком легком обмороке, я бы сказала, что не последовало никакой реакции. Последовали только шутки в большинстве с нашей стороны, что вот там тот-то не умер, он просто перестал жить. Да? Вот эта логика зеленых, которую они преподносят избирателям, которую они преподносят немецкому народу. И немецкий народ уже настолько устал.
Хорошо, я подолю керосинчика. Вы не хотите, я это сделаю. Чем больше будет экономических проблем у Германии, они будут нарастать, тем быстрее беженцы с Ближнего Востока, которые мчались именно в Германию, а не в другие страны Евросоюза, скажут, а где наше пособие? А где вот эта вот сытая, безработная жизнь, которую нам обещали? В их числе есть эти бородатые боевики, которые также под видом беженцев пересекали границу. И Германия может получить, извините меня, расовые войны у себя на улицах. Тут еще Эрдоган, потирая руки, может поднять и на уши турецкую диаспору, которая очень активна, например, в Германии. Там же есть и курдская диаспора, они заодно свои отношения выяснят. И во что превратится Германия?
Ну, это мы уже и сейчас наблюдаем. страны, которые воевали на своих территориях. С обоих этих стран прибежали люди к нам, да, якобы в поисках защиты. Они, конечно же, продолжают те же распри на улицах Германии, на улицах Берлина, на улицах Гамбурга, да, и выясняют отношения с недружественными государствами, которые они знают еще со времен своих стран, своего проживания.
И что еще раз ОДГ? Вот поймите, когда вы мне говорите, что ОДГ будет что-то менять в рамках закона, а мы с вами описываем вот такую картину, ну, получается, ОДГ где-то в параллельном мире живет, тоже немножко сказочным. Вы правда считаете, что Германию можно спасти, действуя по законам?
Германию нужно спасти, действуя по закону. Этому нам стоит все-таки поучиться у России. Посмотрев, как это здесь проходит вот сейчас в рамках выборов, это предвыборная кампания, это мобилизация людей, именно избирателей. Еще никогда не было такого высокого участия в на избирательных участках, да, не приходило столько людей, и причем не в полдень, а весь день, как в этот раз. В Германии почему-то это до сих пор не удается сделать.
Я знаю ответ. Мы с вами обсудили это в первой части, когда я называла Ходорковского иноагента, да, которого немецкая пресса транслирует, или Шульман иноагента. Им немцы верят. Вот они выходят через немецкую прессу и говорят, в России все, всех обворовали, все, значит, сфальсифицировали, и немцы верят. Приезжаете вы на выборы, наблюдаете, пытаетесь донести какую-то другую картину. Ну, может быть, там ваше какое-то окружение от вас это услышало, удивились. Но глобальные немцы больше верят тому же Ходорковскому.
Вернусь к своей фразе. Немцы народ очень хороший, но наивный. Но я очень надеюсь, что все больше и больше народа будет просыпаться, потому что пустые холодильники, они отрезвляют.
Мы тоже так думали, но вот идет третий год, не очень полных холодильников в Германии, а как бы ничего не меняется.
На данный момент они еще не очень полные.
А мы ждем, когда они совсем пустые будут.
Мы не ждем, но если этот момент наступит, то он отрезвляет. Хотя вот все-таки придется мне вернуться к 45-му году. Немцы еще и очень лояльный народ. Когда итальянцы поняли, что Вторую мировую им не выиграть, они были готовы сами повесить Бениту Муссолини на общественной площади. Немцы все-таки до конца были лояльны к своему фюреру. И есть у меня такой страх, что и в этот раз немцы будут до конца лояльны к Хабеку и Бербоку.
Спасибо большое. Ольга Петерсен, депутат Гамбургского Ландтага, была сегодня гостем программы «Фридрих Шоу». Ольга, мы желаем удачи немецкому народу, скажу так, потому что, конечно, немецкий народ не должен быть в ответе за странные политические решения отдельных политиков. Надеюсь, немецкий народ все-таки сделает какие-то свои выводы. Вам спасибо. Друзья, оставайтесь на волнах. Радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.